Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В конце выпуска мы разыграем книгу. Книгу нам предоставляет для розыгрыша Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети могут заниматься вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка. Подробности на сайте благородство.ком. Сергей, ты выбрал сегодня очень необычную тему для разговора. Это запретный город.
Ну, дорогие друзья, на самом деле она необычная, потому что мы в первую очередь с вами занимаемся историей России. Да, иногда историей Европы. Азия для нас как бы редкостный гость, да? Поэтому решил сегодня сделать передачу про историю Китая, а жизнь в запретном городе.
Я хочу сказать, что, в принципе, для меня это настолько вообще потемки. Я не знаю, как вообще во всем этом можно разобраться, потому что там огромное количество народов: тунгусы, маньчжуры, китайцы, Северный Китай,
это правда.
Южный Китай, династия такая-то, династия
Минь, другая. Династия
Цинь. Еще и запретный город.
Ну, запретный город, ну, наверное, дорогие друзья, это как бы нормально, это, ну, как терем. Да, угу. То есть это закрытое место, куда простые люди не ходят. Там живет император, да, или царь-батюшка, или, не знаю, там какой-нибудь там султан турецкий. В принципе, гарем – это же точно запретный город, но он называется по-другому запрет, да, харам. Угу. Да, но в принципе это то же самое, но с китайской спецификой. Поэтому давайте сегодня посмотрим.
Вот эта китайская специфика как раз больше всего и вызывает непонимание.
Да, дорогие друзья, это действительно проблема для нашего русского народа. Мы евроцентричны. Мы считаем, что центр мира находится в Европе. И поэтому, да, сейчас немножко идет переосмысление, что мир и цивилизации разные, и люди не должны быть одинаковыми везде. Поэтому я и сделал эту передачу. Итак, дорогие друзья, ну, Цзи Цинь Чен, буквально «пурпурный запретный город». Так назывался, это официальная часть Пекина. В наши дни китайцы обычно называют Гугун, буквально бывший дворец. Ну, здесь когда-то был император, да? Вот, действительно, ну, так вот, если едете на такси, скажите Гугун. Довезут. Угу. А самый обширный, ну, вообще, конечно, Гугун – это самый обширный дворцовый комплекс в мире. А я даже выписал эти цифры. Прямоугольник 961 на 753 квадратных метра. 720 тысяч квадратных метров. 980 зданий, которые находятся внутри. Ну, Китай – страна населенная, Пекин – город большой. Ну, вот часть его вот такой исторический, да. Появился Цзи Цинь Чен в 1420 году нашей эры. То есть это действительно достаточно позднее время, но и отсюда Поднебесный, ну так Китай называется, да, Поднебесный правили 24 императора династии Мин и династии Цин, да. С этого момента, когда его построили, в нем было 9 тысяч комнат на 980 зданий, спроектированный как центр древнего города-крепости Пекин. То есть, в принципе, где центр города в средние века в Пекине, это, конечно же, пурпурный запретный город, или как сейчас называют Гугун. Он был окружен крупными имперскими сооружениями, хорошо укрепленный, ну и, конечно же, Саша, обязательно окутан тайной для простых китайцев, простолюдинов. Вот, что там происходило и как, китайцу туда попасть в принципе не мог. Кто мог туда попасть, мы еще с вами поговорим, да? Да, он был центром политическим, и самое главное, дорогие друзья, без этого Китай понять невозможно. Церемониальный центр деятельности китайского правительства, да? Правительство, может быть, где-то в другом месте заседало, но принятие решений, конечно, там. Все это было красиво по-китайски, интересно по-китайски, да? Вот. Ну, чтобы вы поняли, дорогие друзья, размах Китая. Запретный город превосходит Лувр в три раза. А Кремль в 2,5 раза. Ну и я специально проверил, Гугун является самым большим императорским дворцом в мире, но это по книге рекордов Гиннесса. А в начале 15 века недавно коронованный император Джу Ди решил перенести столицу и свою армию из Нанкина на юго-восток Китая в Пекин на севере. Поэтому, Саша, Нанкин переводится с китайского «няньцзин», да, переводится как «южная столица».
Это где ты был?
Да.
С лекциями.
Ну, я был и в Пекине тоже. Ну, наверное, как бы, да, большая лекция сел, конечно, в Нанкине, да. И северная столица, это переводится как «бидзин». Ну, мы его называем Пекин, так или иначе, да. Он стремился укрепить власть и защитить от монголов, и поэтому начал строительство запретного города. Говорят, ну, во всяком случае, экскурсоводы китайские, говорят, что он был построен между 1306 и 1320 годом, то есть 14 лет, в период расцвета династии Мин. Китайцы любят эти все цифры. Ну, давайте количество кирпичей я говорить вам не буду, это ни к чему. А за эти 14 лет каждый день на этой площади работало 1 000 000 рабочих.
Ого!
Да. Поэтому это вот такая вот, да, наш ответ египетским пирамидам. Определенно. А Цзиньчэнь в основном разделен на три части. Оборонительные сооружения, внешний двор и внутри внутренний двор. И, скажем так, меридиальные ворота являются главными. То есть он повернут с севера на юг. Внешний двор был местом, где императоры обычно посещали грандиозные государственные церемонии и официальные мероприятия, в то время как внутренний двор, Саша, ну, можно назвать местом, где императоры работали и жили. Среди множества живописных видов запретный город был известен своим ухоженными садами, который предназначался для досуга только императора и его жен. Ну, это очень похоже на то, что есть в Стамбуле, да. А вот самым известным из всех является, конечно, императорский сад. Этот сад расположен за дворцом земного спокойствия во внутреннем дворе. Построен в 15 веке императором Юнле. Он должен был стать мирным местом для отдыха и единения с природой, как указал этот император, когда начали для него что-то сажать.
Сергей, а ты так название обозначил? Пурпурный запретный Цзи город.
Цзиньчэн.
А
запретный пурпурный, цзы или пурпурный. А, Саш, он подразумевает полярную звезду, которую китайцы считают, что она пурпурного цвета. Ну, в принципе, если на нее долго смотреть, какой-то пурпур появляется, да. Ну вот, даже в Древнем Китае полярная звезда называлась звездой Цивей. И в традиционной китайской астрологии, а без астрологии невозможно в Китае, да, была небесным обиталищем небесного императора. То есть, еще раз, небесный император на полярной звезде, а под полярной звездой император, да, Земли. Ну, они считали императорами всей планеты, да. Поэтому Китай переводится как «срединная империя», то есть Пекин в середине мира. Да? Там уже император из династии Мин, а потом Цин. Ну, давайте я, наверное, еще скажу вот что. Древнекитайские астрологи разделили звезды на небо на 3 круга, 4 образа и 28 созвездий. Под 3 оградами подразумевается ограда Пурпурного дворца, ограда дворца Тайвэй и ограда дворца Тяньшинь. То есть вот звездное небо в степи. Да, вот это запретный город в Пекине. И Пурпурный дворец, еще раз повторю, находится в центре мироздания. Выбери центр мира, чтобы основать страну, и выбери центр страны, чтобы основать дворец. Об этом говорил Люши Чуньцу из Шанси, известный китайский философ. А запретный город, Саша, как резиденция земного императора, был земным эквивалентом всех этих сфер. А Цзинь, запретный, ну, продолжаем расшифровку, относится к тому факту, что никто не мог войти в дворец или покинуть его без высочайшего дозволения. Запретный город в самом центре Пекина был отрезан от остального города рвами и пурпурно-красными стенами.
Ну, в принципе, это же и может быть сравнимо с крепостью, скажем.
Конечно, это и есть крепость, громадная и прочее. Да. Но чтобы даже мысли не было, извините, китайцам поднять революцию, да, или мысли не было монголам, которые иногда приезжали погреться из своей степи, еще раз повторить подвиг там Улагу или еще Улагая там, или еще кого-то там, да, и захватить Пекин, да. Так или иначе, конечно, это было в первую очередь цитадель. И что-то другое тут даже не подразумевалось. Это только в Спарте, Саша. Власть позволяла жить без стен. Он говорит, мы такие храбрые, что станем стеной вокруг города. Ну, ради бога. В Китае так не думали. А при том, после того, как, извините, Чингисхан захватил Северный Китай, да, думали совершенно о другом. Что больше такого не было. Да, Саша, абсолютно верно, была Великая Китайская стена. Но монголы ее могли обойти. В Великой Защите есть всегда место, достаточно слабое. Ее главное найти. Китайцы поняли, что монголы могут найти. Поэтому они сделали еще для своего императора еще одну цитадель. Да. Ну и в Пекине не так в то время жарко было, как в Нанкине. Поэтому, да, именно туда. Ну, наверное, еще надо сказать, что в XIX веке иностранцы почти никогда там не бывали. И поэтому, когда Пекин был взят в 1900 году, ну, после подавления Ихэтуаньского восстания, у нас боксерское восстание называется, Саша, потому что на флагах у китайцев был кулак. Ну, и англичане назвали его, да, боксерским, да? Разграбили Пекин и прочее, но многие европейцы и американцы, которые принимали участие в этой интервенции, а там были войска английские, французские, немецкие, русские, японские и, что интересно, австро-венгерские. Ну, австрийцы в Китае, да, это главные поработители, как говорится, да. Вот, но все они писали, что главное, что им запомнилась война в Пекине, что они первые, кто вошли в таинственный дворцовый комплекс. Ну и Чен, Саша, с китайского переводится как «город». Интересно. Вот такое интересное название. Но, Саша, если мы говорим о китайцах, при том о власти китайской, конечно, это символизм. Это символы какие-то, которые что-то объясняют. Дизайн запретного города, начиная с его общей планировки и вплоть до мельчайших деталей, был тщательно разработан. Вот если китайцы что-то делают, они тщательно разрабатывают, да, для них это важно. А с тем, чтобы здание или комплекс какой-то, или крепость, или город обязательно должны были отражать философские религиозные принципы. А сверх того, ну, символизирует, наверное, величие императорской власти. Потому что как без этого? Ну, давайте так, что мы знаем, но пропускали до этого, да? А к числу заметных примеров относится желтый цвет, Саша. Желтый цвет – это цвет императора. Поэтому почти все крыши в запретном городе покрыты желтой глазурованной черепицей. А имеется только два исключения. Библиотека в павильоне литературной глубины, она покрыта черной черепицей. Поскольку черный цвет ассоциируется в Китае с водой, а следовательно, предотвращением пожара. Ну, китайцы считают, что если мы нарисуем воду, то там не будет пожара. Вот, да. Ну, также резиденция кронпринца, ну, наследника престола. Честное слово, не помню, как по-китайски наследник престола. Ну, дофин какой-то, цесаревич. На что-то отзовется, как говорится, да? А его же здание покрыто зеленой черепицей.
А почему зеленые?
Ну, потому что, ну, Саш, на самом деле достаточно просто. Зеленый цвет ассоциируется с деревом, а значит, с ростом. Что поросёночек рос, рос и вырос. Становится императором, кронпринц, да? Поэтому зеленый.
Ну, говорят, еще зеленый, молодой.
Абсолютно верно. Это как раз про него. Вот, все главные залы внешне внутреннего дворца организованы в три группы, по три, формат триграммы циань. Это символизирует небо. С другой стороны, резиденция внутреннего дворца организованы группы по шесть, формат тиграммы кун, символизирующий землю. А наклонные скаты крыш зданий декорированы рядом статуэток, возглавляемых человеком верхом на фениксе, за которым следует императорский дракон. Это обязательно. Число статуэток наверху символизирует статус здания. Поэтому, Саша, будешь в Гугуне, обязательно считай статуэтки на крыше, да, чтобы понять, где статус посерьезнее. Еще раз, китайцы все это знают. Для китайцев...
Все?
Ну, практически, да. Настоящие китайцы, да, там, они все это знают.
Весь этот символизм, они, наверное,
для них он прост, да? Конечно, с кровью, я не знаю еще чем там, да, с рисом. А незначительные постройки имеют 3 или 5 статуэток. Зал Верховной Гармонии имеет 10. Это единственное здание, Саша, в стране, которое во время империи было дозволено иметь 10 статуй. Да, что это, ну, такой перебор, да. В результате его 10-я статуэтка именуется Хангши, то есть это переводится как «имеющий 10-й ранг», является уникальным даже для запретного города. Поэтому, дорогие друзья, читаем до 10, ищем Хангши, и вам будет счастье. Китайское. Планировка зданий следует древним традициям, которая зафиксирована в таком интересном трактате, как Ли Цзы. По нему храмы предков расположены перед дворцом. Хранилища размещены в передней части дворцового комплекса, а жилые зоны сзади. Вот. Саш, я напомню, что для нас с тобой, русских, будущее перед глазами, а прошлое за спиной. А для китайцев не так. Они говорят, как мы можем видеть будущее. Будущее для нас неизвестно. Поэтому будущее у нас за спиной, а мы смотрим на прошлое. Поэтому еще раз, у китайцев, да, это все.
Это если стоишь, а если идешь, то идти задом затруднительно.
Сашенька, смотри, о чем ты думаешь. Если думаешь о прошлом и будущем, да, двуликим Янусом находясь, да, вот имей это в виду. В Китае думают по-другому. А строительство, как я уже говорил, продолжалось 15 лет. Кроме миллионов строителей, там было 100 тысяч искусных ремесленников, мастера по резьбе по камню, по дереву, художников и так далее. Колонны важнейших залов, это вы увидите обязательно, были выполнены из цельных бревен драгоценного китайского лавра. Но у нас называется он махила, а у них няньму, который встречается только в джунглях юго-западного Китая.
То есть там есть деревянные постройки?
Да, конечно. Конечно, есть деревянные, их очень много. И кроме кирпичей, там вот деревянные эти самые колонны. Но, наверное, дорогие друзья, если вы будете в Средней Азии и посмотрите на Самарканд или на Бухару, вы также увидите вот такие же деревянные постройки, деревянные колонны, которые разрисованы, расписаны и прочее. А что бы там ни говорили любимые мной узбеки, все-таки, наверное, это китайская традиция в первую очередь. Так вот, повторить такое достижение в последующие годы не удалось. Огромные колонны, которые мы видим сегодня, были сооружены заново при династии Цин с использованием уже разнообразных пород сосны. Огромные террасы и большие каменные резные орнаменты были сделаны из камня, добытого в каменоломнях под Пекином. Самые крупные фрагменты невозможно было доставить обычным средством. Вместо этого вдоль маршрута были вырыты колодцы.
Зачем колодцы?
Они ждут зиму, Саша. Потом из колодца воду наливают и по льду тащат. На льду инерция меньше. Да, по слойке льда они тащили камни. Вот. Если вы помните, как строили Санкт-Петербург, там Петр I решил по-другому – построить везде каналы. И по каналам гнать баржи со всеми этими вещами. Ну, кстати, в пирамиды были также построены. Да? Вот так или иначе, китайцы нашли более интересный способ. Ну, если они находятся, ну, там, Северный Китай, там лед бывает, да? Поэтому вырываем колодцы, ждем зимы, а потом все это перетаскиваем. Полы крупнейших залов вымощены золотыми кирпичами из обожженной глины, добытой в 7 уездах префектуры Сюйчжоу и Суньцзян. А обжиг, Саша, каждой партии занимал месяцы. В результате получатся такие гладкие кирпичи, при ударе которого издают металлический звук. Большая часть внутреннего мощения, которое мы видим сегодня, представляет собой оригиналы, возраст которых 6 веков, то есть они сохранились. Ну и, Саша, если мы помним с вами дорогу из желтого кирпича, да, Элли, город изумрудный и так далее и тому подобное. То есть, ну, что-то, видимо, у Баумана и Волкова тоже есть какая-то перекличка с китайцами. Притом Волков жил все-таки в Сибири, да, поэтому с китайцами он пересекался. А крыша зданий, как я уже говорил, в запретном городе покрыта черепицей королевского желтого цвета. То есть отличительная черта величия империи. Никто в Китае не мог носить ничего желтого, кроме императора. Ниточку найдут, сразу убивают. Да. Ну, император должен отличаться, да. Ну, наверное, это уникальный дизайн. Кстати, двойные карнизы со статуэтками животных, о которых говорили, разрешалось иметь только императорским знанием. Однако эти крыши, Саша, не предназначались для того, чтобы на них садились птицы. И мастера, Саша, придумали оригинальный способ сохранить чистоту и великолепие. Птицы не могли садиться на крыши из-за крутого наклона, из-за чего шипы были шире, чем расстояние между птичьими когтями. Облицовка глазированной плиткой также создавала скользкую поверхность, на которую ни одна птица не могла бы взгромоздиться. Под полами залов проложены горизонтальные трубы, по которым тепло шло от огня, разжигаемого в специальных люках под верандами. Сейчас во многих залах, например, во дворце земного спокойствия, можно заметить деревянные крышки этих люков в земле. Ночью все обитатели дворца, от императора до простого явнука, спали на кровати из полукирпичей, которые подогревались снизу. По-моему, они называются кан. Эти печки, Саша, стоящие на трех, реже на четырех лапах, искусно сделанные, они используются только членами императорской семьи. Топливом для них служил высококачественный уголь, сделан из гранул древесины. В Пекине этот угол доставлялся только из одного места – Хунлочана, который находился в правительственной организации в западной части старого города. Здесь уголь нарезали кусками определенной длины и перед доставкой во дворец упаковывали в маленькие круглые корзинки, покрашенные в красный цвет. Отсюда появилось название Хунлочань – это уголь красных корзинок. Я видел этот уголь, Саша, он имел черный блеск, мог долго гореть ровным пламенем, практически не давал дыма и запаха, поэтому загрязнение убранства залов и закрытого города было сведено к минимуму. Это сейчас в Китае уголь другой, да, ну такой, как мы привыкли, да, но в Пекине, еще раз, для императора был сделан специальный уголь.
Сергей, а вообще вот, ну понятно, что город закрытый, а может быть все-таки какие-то тенденции мировые туда проскальзывали, то есть, может, западное влияние какое-то, что-то использовали?
Ну, Саша, да, действительно, конечно, там в основном китайские мотивы, дорогие друзья, это даже понятно. Вот, да, но влияние других культур, конечно, было. Так, по-моему, в западной части расположено необычное здание с ванной комнатой. Ну, дорогие друзья, это вот чисто арабская ванна, да. Ну, такая арабская баня. Название «Залом воспитания добродетелей» было поручено персидским архитекторам, и поэтому там сводчатый купол, как в Средней Азии. А помимо того, что во время династии Мин здесь был зал, это зал был баней, он также служил и для распаривания бумаги.
А зачем распаривать бумагу?
А для того, чтобы императоры занимались каллиграфией. Да, то есть, когда ты кисточку берешь и прочее, на такой, скажем так, на такой бумаге получаются интересные чернильные ходы. Почва, которая вынута была во время сооружения рва, была сложена к северу дворца для создания искусственного холма Цинчань. Запретный город, Саша, обладал уникальными для своего времени характеристиками. Еще раз, во всем дворцовом комплексе не было ни одной печной трубы. С самого начала постройки здесь была устроена система отопления, да, о которой я вам говорил. Ну, еще, конечно, я бы не сказал, что только вот под кирпичами нагревание было. Ну, для обитателей запретного города, как и все остальные китайцы или представители Дальнего Востока, для обогрева использовали особые жаровни с древесным углем. Эти жаровни были оборудованы специальным колпаком, который исключал выброс горячих углей, чтобы ничего не сгорело. Такая система отопления была экологически и существенно повышала противопожарную безопасность.
Сергей, давай вернемся из старинного Китая в наш современный мир.
Давайте послушаем новости, дорогие друзья.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы у нас «Китай. Запретный город».
Вернемся в Китай, дорогие друзья.
Сергей, а какие-то ворота были в этом городе?
Ну, еще раз, дорогие друзья, китайцы не могли попасть в этот город без приглашения и так далее, да? Поэтому ворота для них не нужны. Но чтобы кормить императора, что-то привозить, были ворота там на заднем дворе, как бы сказать, да? Угу. Ну и, конечно, средние меридиальные ворота. Это специальные ворота, через которые ездил только император, да. Единственное, кто еще мог пройти через это ворота, но это же при династии Цинь, это три китайца, которые получили лучшие результаты ЕГЭ. Ну, давайте так, у них с 5 века до нашей эры экзамен на классность, да, вот китаец может идти по ступенькам, сдавая экзамены. И вот, и самое высшее, да, самое достигнутое, да, для самых лучших трех учеников. Им раз в жизни разрешалось пройти через эти ворота. Ну да, как. Кроме того, когда император вступал в брак, императрица могла въезжать через среднюю дверь в паланкине, другие гражданские военные должностные лица могли выходить и входить через левую дверь, а принцы через правую дверь. То есть центр был только для императора. И один раз в жизни для императрицы. А во время династии Цин в меридиальных воротах каждый год в день зимнего солнцестояния император выпускал календарь на следующий год. Ну, то есть подписывал его, что будет вот такой вот такой год. Ну и после победы в какой-либо войне проводили церемонии триумфа и представление пленных. По обоим сторонам меридиальных ворот находятся ворота Кадзуо и Кэйю. Также надвратная башня. Там находились колокола и барабаны, которые звонили 108 раз каждый день в начале ночной смены с наступлением темноты. Но во время династии Цин все ворота запирались на ночь, а ключи стражники отправляли на хранение ответственного за ключи, который жил у ворот Цинь-Юнь, и возвращал он их, чтобы их снова открыть утром, на следующий день. Система передачи колокольчиков была заменена на систему передачи фишек. Каждый вечер по кругу передавались 8 красных деревянных палочек. Поэтому охрана 4 городских ворот была поручена Маньчжурской гвардии, которая называлась 8 знамен. В цинскую эпоху императоры наведывались в запретный город только для формальных приемов, проводя большую время часть за городом в летнем дворце или во дворце Юань Минь-Юань.
То есть это служебный комплекс помещений, где они не жили?
Ну, зимой, возможно. А так летом в горах. Есть у Пекина там, да, горы. Я даже был там в резиденции Мао Цзэдуна. Там такое озеро шикарное, красивое.
Скурортная местность.
Ну, да. Но чем выше горы, тем не так жарко. Угу. Поэтому, да, летом-то в Китае жарко.
Угу. Сергей, а, кстати, император – это же европейское слово вообще,
да.
Как по-китайски называли императоры?
Хуанди. Ши Хуанди – первый император, да.
Вот ты упомянул, что продукты завозились, снабжение там. А вообще, как питался император?
Император, дорогие друзья, не просто ел. Он, как пишется, принимал яства. Обычно всего было 2 приема пищи в день. Первый между 6 и 8 утра, а второй – в 12 до 2. Полдники, вечернее питье, закуски. Император мог потребовать в любое время, в любом месте. Но вот традиция – ешь 2 раза в день. Ну, кстати, в дворце Саши не было специального обеденного стола. И стол накрывался там, где хотел этого император. То есть показал пальцем – принесли. А еда и напитки готовились на разных кухнях. Главное блюдо на императорской кухне – сладкое в пекарне бобо, а в специальном чайном домике – чай и найчу.
Что такое найчу или найча?
Слушайте, знаете, как бегает бегущая строка в телевидении, да, во время рекламы, сделанная профессионалами, просьба не повторять. Да? Угу. Вот, дорогие друзья, вот я второй раз – это вид чая. пить это вам не советую. Найчай – это молоко, чай, масло и соль. Угу. Вот такой чай. А каждый день на императорской кухне готовили разные блюда. Приготовление началось после того, как меню утверждало чиновники из департамента императорского хозяйства. Там, где уже раз император решил поесть, евнухи готовили стол. А служки из императорской кухни мчались к этому месту из кухни, чтобы преподнести блюдо в соответствии с церемониалом. Никому не позволялось есть вместе с императором. Даже императрица ела отдельно. Каждый обед состоял из нескольких дюжин еды, иногда и сотен различных блюд, остатки от которых часто отдавались евнухам. Стол, за которым император трапезничал, как правило, был двуярусным. Верхний ярус содержал блюда, которые можно было заменить другими в любой момент по желанию императора.
Сергей, кстати, а зачем у императора китайского евнухи были?
Они его охраняли. Они были, практически все министры были евнухами. Они охраняли, конечно, гарем. Ну и считалось, что они, евнухи, меньше будут интриговать. Но это не совсем так. Евнухи хорошо интриговали.
То есть у него была жена и еще гарем.
Ну, мы об этом еще поговорим. Угу. Жена была, конечно, не одна. Ну и, чтобы ты просто, Саша, понимала, в каждой тарелке или чаше лежала полоска серебра. Ну, это против отравления. Если цвет серебра менялся, то в еде, возможно, присутствует яд. По этим же причинам каждое блюдо перед императором пробовали евнухи. Ну, их не жалко. Это называлось оценка кушанья. Императорская кухня управлялась двумя чиновниками из департамента императорского хозяйства, как я уже говорил. Они тратили каждый год более 30 тысяч лян серебра на закупку куриц, уток, рыбы, свинины, овощей. Ну, рис, крупа, баранина, молоко, деликатесы. Значит, да, они все поступали в специальных ферм и пастбищ или присылались как подношение от местных правителей. Вода для императорской кухни привозилась из родников горы Яцуньшуань, западной окраины Пекина. Здесь же, а также Фунцзуане и Танцзуане и других местах выращивали специальный подарочный сорт риса. То есть он рос только там и больше нигде. Пример продуктов на один день для императора. Значит, 22 цзиня, а цзинь – это 600 граммов свинины для блюд, 5 цзиней свинины для супа, 1 цзинь – сала, 2 овцы, 5 куриц, 3 из которых должны родить в этом году. Это важно. 3 утки, 19 цзиней китайской капусты, шпината, кориандра, сельдерея, китайского чеснока, 60 репок, редисок, морковок, 1 тыква, 6 кальраби, 6 водного шпината, 6 цветного лука, вина, да, двух сортов, 2 сорта уксуса и 8 тарелок бобо, ну, это сладость, да, по 30 штук.
И он все это съедал?
Ну, нет, конечно, он приходил там что-то, откусит, не более того. Чтобы сделать одно бобо, требовал 4 цзини светлой муки. То есть, скажем так, 3,5 килограмма. Еще нужен был 1 цинь кунжутного масла, кунжут, бобовая паста, сахар, грецкий орех и хурма. Императорский чайный домик готовил чай и также наньцы для императора. Для этой цели держали 50 коров, выращенных специально для того, чтобы каждая давала по 2 цзиня молока в день. Также каждый день было необходимо 12 баков воды и 75 пакетов чая. Это не считая того, что император каждый год давал роскошные банкеты во дворце. Они проводились на лунный Новый год, день рождения императора и при визитах каких-то монархов. Также устраивались банкеты в честь дня рождения императрицы, императорских наложниц и на свадьбе сыновей и принцев. А вообще, если мы говорим про запретный город, Саша, я думаю, что об этом тоже стоит говорить. Очень многое зависело от того, какому полу ты принадлежишь. Например, мужские и женские покои строго разделялись. Нельзя было ходить туда-сюда, кроме императора, конечно. В мужской половине не полагалось никаких растений, ни цветов, ни деревьев. И там было достаточно уныло. Наложницам в этом плане пошли на уступки. Ведь, покидая запретный город, по сути, прямоугольной глухой стены, внутри которой были разные постройки, они очень редко, и, если сказать, совсем никогда – Поэтому цветочки там были. Давай поговорим про женщин.
Ну, раз уж ты упомянул наложниц, женщин, давай поговорим про гарем.
Цзи Цяолянь – это ученый династии Цин. Он жил в конце XVIII века. Описал в своей работе «Неофициальная биография императрицы Иань», как во время династии Мин выбирали красавицы всей страны для императорского гарема. В 1621 году император Дянь Цзи решил провести большую свадебную церемонию. В Пекин были приглашены 5000 красавиц в возрасте от 13 до 16 лет на смотрины. Начальный отбор проводили евнухи. Сразу отсеяли до 1000 девушек, которые были слишком высокие, низкие, толстые или худые, по их мнению. На следующий день у каждой президентки проверили уши, глаза, волосы, кожу, колени, плечи и спину, отказывая любой, кто имел какой-нибудь изъян. Оставшейся было велено произносить название их городов, имя и возраст, и если девушка заикалась и имела хриплый голос, их также отвергали. Еще 2000 участников уезжали домой после этих двух проверок. На третий день, Саша, евнухи замеряли девушкам руки и ноги, а затем приказывались пройтись, наблюдая за их поведением. При этом около 1000 участниц, у которых были короткие кисти, большие ступни или манеры ходить слишком фривольные, тоже отсылались домой. Оставшиеся 1000 девушек направляли во двор для дальнейших проверок. На четвертый день отбора старые дворцовые девы вели каждую участницу по одной в закрытые комнаты, где щупали их грудь и кожу, нюхали под подмышками. Это важно. В этот раз отбор проходил только 300 человек, которые затем жили во дворце в течение месяца. Считалось, что этого времени достаточно, чтобы понять внутренние качества кандидаток. В итоге оставалось 50 девушек, которых выдвигали на звание наложниц. Императоры всегда имели большой гарем. Но в книге ритуалов писалось: «Сын небес династии Чжу имел 3 императрицы, 9 наложниц первого ранга, 27 наложниц второго ранга и 81 наложницу низших рангов. При династии Хань и Тань в гареме было 9000 женщин, а при императоре Сюаньцзуне их уже было 40 000. Ну, дорогие друзья, я не думаю, что с каждой император провел хоть одну ночь или как бы встречался.
Интересно, а как ранги давались?
Ну, тоже по-разному. Ну, тут уже от умелости императрицы, умелости женщин, о том, умела она говорить, и нравилась она императору или не нравилась. Но он тоже на них смотрел, дорогие друзья. 10 императоров династии Цин имели 55 жен. Император Гуанцю имел меньше всех одну императрицу и двух наложниц. Еще раз, это зависело от человека. Кому что. А император Цзяньлунь, он правил 60 лет и прожил 89. Имел в гареме 41 женщину, включая девушек манчжурской, хань и монгольских этнических групп, одну кореянку и одну уйгурку. Это все представители малых народов Китая. Но он же император для всех народов, поэтому ну, хоть одну ночь познакомиться с уйгуркой он обязан. Да? Это было подарок для уйгурского народа. Ну, кореянка тоже.
Ну вот мы слышали всякие гаремные страсти из восточных сказок, а в китайских гаремах что-нибудь такое происходило?
Если наложница попадала в немилость у императора, ее заставляли жить отдельно, возможно, до конца своей жизни. Таких могли даже убить евнухи. В императорском дворце было обычным делом забить наложницу насмерть. Во время династии Мин при дворе было 9000 наложниц и 10000 евнухов. Случалось, что не все из них могли нормально поесть, некоторые умирали с голода. Часто это приводило к трагедиям. Ну, банальная история, да? Император Цзяньцзин имел жесткий характер и грубо обращался со своими наложницами и служанками. Их били, ну, за малейшую провинность. И по меньшей мере 200 из них умерли в результате побоев. Тогда наложницы решили убить императора. В ночь на 21 октября 1542 года наложница Ян Цзинь с другими 15 женщинами пытались задушить спящего императора. Но неправильно завязанный узел не дал затянуть петли на шее. Император проснулся и стал сопротивляться. Тогда Цзянь Цзинь выхватила спицу для волос и стала бить ее императором. Император лежал без сознания, когда в комнату рвалась императрица и спасла ему жизнь. Но все они были арестованы, все 16, и казнены через расчленение. Их отрезанные головы выставили на всеобщее обозрение, как предупреждение другим. Не повезло их близким, 10 из них были казнены, других сделали рабами. Согласно историческим записям, во время казни на землю опустился густой туман и держался 3-4 дня. Люди говорили, что свершилась несправедливость. Хотя императора Цзянси не спасли от смерти, он потерял глаз во время борьбы. Осознавая свое уродство, он больше никогда не покидал внутренний дворец, боясь показаться на люди. Никому из-за пределами дворца не было дозволено увидеть его лицо. Исключением был только его советник Ян Сун. Ну, холодный дворец, Саша. Часто изображается как отдельные захудалые помещения без роскоши, но это типа гарем для плохих женщин. Но на самом деле, дорогие друзья, такого названия «Холодный дворец» не было. То есть это был просто термин «резиденция наложниц», которые совершили ошибки и которых император ночью не грел. Девушек, которые набирали, прислуживали членам императорской семьи. Их называли, по-моему, гунюй. Значит, их набирали служанок 13-летнего возраста и набирали раз в год. Они должны были прислуживать женщинам императорской семьи и обеспечить порядок во дворце. Каждой женщине полагалось определенное количество служанок. Вдовствующая императрица имела 12 служанок, императрица – 10. Гуйфэй – это супруга второго класса, переводится как драгоценная наложница – 8. Просто наложницы Фэй и наложницы Пинь – по 6. Наложница Гуанжэнь – 4, наложница Чэньтэй – 3, ну и так далее и тому подобное. В общем, около 500 человек. Когда служанки попадали в запретный город, им брили голову и тщательно мыли. Их обучением и воспитанием занималась старая служанка, которая называлась Момо, то есть суть мама. Часть мама, часть Момо обходилась с подопечными крайне строго и била их за любую провинность. Поработав полгода, гюнюи же не могли получать ежемесячное жалование. Точный оклад не регулировался, доход служанок по тем меркам был довольно низким. Поэтому министерство двора их еще обеспечивало питанием, одеждой, косметикой. Гуной не должны были покидать дворец и не имели права видеть своими родственниками. Только по достижении 25-летнего возраста они могли покинуть дворец, чтобы выйти замуж. Жили девушки в небольших комнатах, которые были оборудованы в каждом дворце. Каждый шаг, каждое действие и каждое слово служанок строго регламентировалось. Служанки даже спали только в определенной позе, на боку, подогнув ноги. Одна рука должна лежать была на тело, а другая – вытянутая. И не должны были менять позу до рассвета. Если это делали, то их подвергали наказаниями. Но среди гюнёй были иерархии, да? Одни назывались учредительные, не помню, как это по-китайски, а обычные слуги – нуйпу. Учредительницы занимались распорядительными делами, умели читать и писать. Ну да, или были девушки-стахановки, которые отличились в работе и в учебе. Ну, в общем, гюнёй оставалась в своем низком статусе до конца службы и могли лишиться жизни за малейшие провинности. Их также могли пожаловать старшим евнухам, как, например, случилось с служанкой Цыси Жунер, которую выдали замуж за евнуха. Да. Сложно представить, какой была несчастная женщина, которую против ее воли отдали, ну, можно сказать, так, неполноценному мужчине.
А какие мужчины жили в запретном городе?
Ну, евнухи, дорогие друзья.
Исключительно все?
Ну, там 10 тысяч евнухов. Ну, кто-то, может быть, там еще был, но там в основном, да. Они занимались повседневными работами в императорском дворце. Практика использования евнухов насчитывалась около 2000 лет. Наиболее количество евнухов было во времена династии Мин. Любой чиновник, да, так как император не уезжал из внутреннего двора, то есть нужно было как-то с ним связаться, чиновником, получить разрешение и прочее. Поэтому чиновники, которые по делам нужно было обратиться к императору, сперва должен был говорить евнуха, который должен отнести послание императору. Евнухи обычно за это брали деньги и вскоре стали самыми влиятельными из всех чиновников, которые были в закрытом городе. Ну и да, и, конечно же, самыми коррумпированными. Влияние евнухов возросло еще больше, когда император Ван Ли получил им собирать налоги в провинциях. Зачастую они действовали деспотично и терроризировали богатые провинциальные семьи, чтобы получить как можно больше денег. Но самый известный евнух – это Вэй Чунсянь. Он был очень авторитетен при императоре Ван Ли, потом сыне Ван Ли и при внуке. На пике своего влияния он даже издавал исторические работы, в которых унижал своих противников. Кроме того, он строил храмы в свою честь по всему Китаю. Еще один евнух, оставивший след в истории Китая, Ли Лянин, по-моему, главный придворный евнух при императоре Цыси. Ну, я думаю, что про императрицу Цыси вы сами найдете где-нибудь. Возможно, мы сделаем передачу. С распадом империи Цин в 12 году, когда произошла революция, запрет на город больше не был политическим центром китайского правительства. Однако последнему императору Пуи было разрешено проживать во внутреннем дворце. Он окончательно был изгнан в 1924 году. А с 1925 года там находится музей. А, да, ну потом была немецкая оккупация и так далее и тому подобное, поэтому драгоценности и все, что было в этом городе, было отправлено в безопасное место. Да, Гуанси, Шанси, Сычуань – это далеко от Пекина. В конце 40-х годов, после того, как Гоминдан проиграл гражданскую войну в Китае, Чанцзяши приказал привезти артефакты музея Гугун из запретного города на Тайвань. По мере развития событий некоторые артефакты из Пекина отправлены не были, однако лучшие коллекции находятся сейчас в городе Тайбэе. Да, можно на них посмотреть именно там. После 49-го года Китай попал под власть Коммунистической партии. Это привело к радикальным реформам. Ну, в 60-м году Коммунистическая партия Поднебесной начала культурную революцию, чтобы очистить общество от существующих капиталистических и традиционных элементов. В частности, они стремились избавить китайское общество от четырех старых привычек – старых идей, старой культуры и старых обычай. Поэтому Гугун стал, несомненно, мишенью, потому что он олицетворял все эти четыре вещи, с которыми боролись. Да. Ну, при поддержке представителя Мао Хун Вейбины штурмовали запретный город, пытались его уничтожить. К счастью, премьер-министр Китая Чжоу Энлай направил армейский батальон для охраны дворца. Поэтому с 1966 по 1971 год Гугун был опечатан, чтобы туда не попали Цзяо Фани и другие славные товарищи. Да. А сейчас это музей, в него можно сходить, посмотреть, он достаточно интересен. Ну вот, да, мы с Сашей сегодня сделали с тобой сравнительный анализ того, что мы знали про другие запретные города, запретные районы и дома, да, которые были, ну и в нашей стране, мы про быт говорили 17 века или 16-го, про то, как царь выбирал себе невест, да, а с другой стороны, конечно, Стамбул, да, Османская империя. Ну, я думаю, что раз в год что-то такое мы можем делать, какие-то передачи.
Спасибо, Сергей, за то, что пролил свет на таинственный Китай, хотя, в общем-то, все равно все очень непонятно.
Да, все сложно.
Ну, а теперь настало время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомни вопрос прошлого выпуска.
В прошлый раз у нас была тема Иван Сергеевич Тургенев. И я сказал, что он знал множество колен и мог отличить почин от раската, пульканье от клыканья, гусачок от дроби. А чьи это колено? Это колено соловьиной песни. Все-таки Орел и Курск являются нашим центрами соловьев. Есть у нас правильные ответы?
Да, первым правильный ответ прислал Анатолий Дегтярев.
Поздравляю Анатолия с хорошей книжкой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Назовите первого некитайского деятеля культуры, которому первому разрешили снимать в Гагуне.
Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Также вы можете через наше сообщество ВКонтакте найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. Также хочу напомнить, что в конце июня у нас будет программа, посвященная ответам на вопросы слушателей. Ваши вопросы также по этим адресам, через нашу группу ВКонтакте или через электронный адрес radio@vivat.mail.ru вы можете нам отправлять. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.